Господи, сегодня качества или привычки целостной личности. Книга Притчи, 12 глава. Мы читаем с 1 стиха следующие слова. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Текст, который мы сейчас прочитали, это очень глубокая и нужная беседа для всех нас. Здесь есть очень важных 7 благословенных привычек, с которыми не рождается человек, но над которыми он должен трудиться. Эти привычки, они возможны только для верующего человека, который любит Слово Божие, знает Господа, понимает суть всей этой концепции и хочет быть человеком целостным, зрелым, влиятельным, эффективным. Это касается и лидеров, это касается и отцов, это касается и мам, это касается сегодня и молодежи, и детей, и родителей, и дедушек, и бабушек. Это очень важная тема, друзья. Потому что у каждого из нас есть очень много привычек. Мы с ними рождаемся, некоторые врожденные привычки, когда нам все хочется на себя тянуть, одеяло тащим на себя, молоко для себя, мороженое для себя, потом растем, все остальное для себя. Много разных привычек, они появляются у нас по причине нашей испорченной внутренности. Вырабатываются эти привычки, и они начинают делать нас. Они начинают делать нас как личности. И мы начинаем поступать в соответствии этого. Наши привычки становятся нашим качеством, и это, в принципе, становится нашим портретом. Вот здесь удивительная сторона, друзья. Отец переживает о будущем своего сына. Мы не знаем, сколько сыну здесь лет, но мы видим, что сын достаточно должен быть грамотный или достаточно взрослый, чтобы понимать эти концепции. Еще одно хочу отметить, друзья. Эти качества, все 7 стихов, которые я прочитал, они очень близко взаимосвязаны друг с другом. Невозможно иметь одно без другого. Если нет одного, очень возможно, что нет и другого, и 7-го. Вот эти несколько качеств зрелого человека, несколько качеств эффективной личности или целостной личности. В первую очередь, мы читаем в 1 стихе, я суммировал это качество следующим образом. Способность учиться жить, не просто учиться. Это первая незаменимая привычка каждого верующего человека. Смотрите, он говорит здесь следующее. Кто любит наставление? Тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Это качество, оно обусловлено, как я уже говорил, обусловлено наличием духовной жизни, которую получает верующий в Иисуса Христа. Он, здесь мы видим, любит наставление. Он любит учиться. Он хочет иметь прогресс в своей духовной жизни. Он ищет. Любить – это значит искать. Любить – это значит не оставаться таким, как есть. Любить – это значит стремиться к более верному пониманию жизни, ситуации, себя, людей и так далее. Он открыт к тому, чтобы учиться. Любит наставление – это значит, он любит учиться, любит познавать, любит изменяться, любит формировать свои убеждения, проверять их и строить свою жизнь не на том, что все делают, а именно на том, что исходит из Писания. Заметьте, здесь речь не идет о том, что человек просто учится. Речь не идет о его интеллектуальной способности к запоминанию информации, систематизированию этой информации и затем где-то преподавать эту информацию. Речь идет о том, что этот человек не просто формально получает образование, хотя это очень нужно, формальное образование. Речь идет о том, что он способен учиться у других, как жить полноценной жизнью, жизнью в полном смысле этого слова. Еще раз, этот стих говорит нам о том, что человек способен дать другим учить его. Слово «наставление» в этом же тексте – очень важное слово. И мы не можем его пропустить. Наставление в данном случае в контексте вообще всего Писания – это больше, чем просто теория. Это больше, чем презентация какой-то истины. Больше, чем семинарское образование. В данном случае наставление – это наглядное, практическое объяснение какой-то определенной истины. И эта истина будет изменять взгляды. Эта истина объясняется таким образом, что она меняет ориентацию жизни человека, она меняет основание его жизни, она меняет мотивацию его жизни, направленность или диспозицию его сердца, его души. Здесь не идет, друзья, речь о формальном образовании. Здесь идет речь о способности воспринимать наставление, принимать истину таким образом, чтобы она изменяла мою жизнь. Через всю книгу, кстати, вот это очень нужно отметить, через всю книгу мы видим это отличие мудрого от глупого. Несколько текстов я хотел бы отметить, чтобы вы увидели еще раз, как много об этом говорится. Некоторые только тексты. Смотрите, с самого начала, притча 1.5, мы читаем: «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». Смотрите, друзья, здесь не идет только речь о том, чтобы мы приходили в собрание и слушали, хотя это включается здесь. Здесь говорится о нескольких действиях мудрого. Мудрый будет слушать. У мудрого всегда хватит мудрости, чтобы понять, что он не может все знать, и он должен слушать. Мудрый будет слушать, и мудрый не только будет слушать и умиляться, он будет умножать познание. И слово «познание» означает его мировоззрение, свой взгляд он будет адаптировать со взглядом Божьим на все, что происходит вокруг. Притчи 10.17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Еще раз посмотрите внимательно. Кто хранит наставление? Вот в чем суть идет. Он говорит, кто любит наставление. Тот, кто любит наставление, он хранит его. Он хранит его для той ситуации, когда она возникнет, чтобы держаться за истину. И вот здесь написано именно об этом человеке, который любит учиться. Это значит, что то, что он однажды услышал, теперь работает в его жизни. Вот это учеба, о которой идет речь. Отвергающий обличение блуждает. Притчи 15.14. Посмотрите. Сердце разумного ищет знания. Мы никогда не ищем того, что у нас есть много. Мы всегда ищем того, что мы думаем, нам не достает. Вот смотрите, мудрость в чем? Мудрость в том, что сердце разумного или мудрого, оно постоянно ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Следующий текст помогает нам увидеть глупость более реально и персонально. Она, оказывается, живет в каждом из нас. Нежелание воспринимать, нежелание учиться, нежелание увидеть себя во свете Божьем. Смотрите, притча 28-26 написано: «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, кто ходит в заповеди Божьей, кто ходит в Божьей мудрости, тот будет цел». Здесь несколько важных наблюдений нужно сделать. Считать свое мнение или свою интерпретацию чего-либо или кого-либо самое верное и надежное – это глупость. В данном тексте, в притче 28-26, говорится о том, что тот, кто надеется на себя, на свою мудрость, тот глуп. Кто думает, что он уже вырос, что он достаточен, что ему не нужно больше ничему учиться, тот глуп. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Второе очень важное наблюдение. Мудрость находится вне человека, не в нем. И он должен не доверять себе, но всегда искать мудрости Божией. В этом будет его мудрость. Посмотрите притчи еще одна, один очень важный текст. Притчи 15 глава, 31-32 стих. «Ухо, внимательное к учению жизни». Внимательное ухо, послушайте, друзья, внимательное ухо растет из внимательного сердца. Внимательное ухо всегда растет из смиренного сердца. Оно нуждается в наставлении. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о душе своей. Екклесиаста 7.5, мы еще читаем один текст. «Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых». Бог постоянно учит нас. Мы видим здесь, во всех этих текстах, мы видим о том, что мудрый человек, он постоянно ищет, он любит наставление, и это будет продолжаться всю его жизнь. Что включает в себя такой процесс учебы? Несколько вещей, которые, я думаю, стоит нам в первую очередь отметить. В первую очередь, это понимание личной неадекватности. Как я уже говорил раньше, человек, который самодостаточен, он никогда не будет искать, он никогда не будет спрашивать, он никогда не будет искать того, чтобы услышать, что другие думают о том, что он делает, как он живет, каким образом он может улучшить то или другое в своей жизни. Еще одно – честная оценка себя с помощью вопросов. Это самое тяжелое занятие – познакомиться с собой. И продолжать знакомиться с собой, честно смотреть на себя. Честная оценка себя с помощью вопросов включает анализ своей жизни. Он хочет учиться, человек хочет посмотреть, как у него прошло 3 дня последних, как у него прошло 3 последних года. Притча 20 глава 27 стих говорит нам о том, что светильник Господень – дух человека. Многие люди говорят, зачем нам это делать, зачем нам рыться? Нужно. Бог для этого сделал нас непохожими на животных, дал нам образ Божий в нас или сотворил нас по образу Божьему. Смотрите, что здесь написано. Притча 20:27. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Человек, который учится, он понимает, что в его сердце это самое главное учеба происходит – что происходит у него внутри. Он хочет знать и понимать, что у него происходит там. Это человек, который способен выслушивать критику. Способность учиться – это значит иметь способность выслушивать критику, даже если она деструктивная. Учиться конкретно из обстоятельств, из самых разных обстоятельств, зрело реагировать на ситуации и быть внимательным к самым малым вещам. Что мешает нам такому процессу, друзья? Я хотел бы просто, чтобы вы сейчас могли сами подумать, что мне мешает учиться. Я сейчас не говорю за колледж и не говорю за университет. Я говорю сейчас за элементарную жизнь, которая или характеристику жизни, которая должна стать нашей. Высокое мнение о себе. Когда мы слишком высоко мним о себе, мы никогда не будем учиться в любой ситуации. Мы никогда не будем учиться с любого разговора. Мы всегда будем в душе у себя где-то превосходить других. Или самодостаточность, это то же самое. Или лень. Мы просто ленивы, мы не хотим думать, и мы не хотим посмотреть честно себе в свою душу, в свое сердце, чтобы учиться. Или оправдание. Мы встречаем сплошь и рядом, даже в нашей личной жизни, каждый из нас. Мы где-то всегда пытаемся оправдываться. Как только мы начинаем оправдываться вместо того, чтобы учиться, мы не сможем. На самом деле наша способность становится все блеклой и меньше, и меньше. Или когда мы обвиняем ситуацию, мы начинаем выстраивать забор. Вместо того, чтобы задать себе вопрос, что, чему учит меня Господь в этой ситуации, чему я могу научиться в этой ситуации, мы начинаем обвинять, начиная даже с Бога, как это сделал Адам. Мы обвиняем ситуацию, церковь, пастора или пасторов, лидера домашней группы. Мы обвиняем мужа, жену, детей. Мы обвиняем школьников, которые вокруг. Обвиняем всех, вместо того, чтобы задать себе вопрос. Чему я могу научиться в этой ситуации? Почему это Господь допускает в моей жизни? Вот о какой учебе идет речь. Способность учиться. Это все можно, друзья, суммировать одним словом – гордость. Гордость делает нас беспечными, гордость делает нас упертыми, и мы не хотим изучать себя, изучать ситуацию, учиться, чтобы расти. Несколько типов гордости, которые существуют в нас и мешают нам, не дают нам учиться. Послушайте внимательно. Их нет здесь. Я просто хотел бы, чтобы вы внимательно послушали. И вы, я знаю, можете продолжить этот список дальше. Интеллектуальная гордость. Это когда кажется человеку, что он умом своим превосходит всех, кто рядом с ним, и ему скучно с простыми. Он же интеллектуал. Это интеллектуальная гордость. Есть еще материальная гордость, когда человек верит в вещи, которые помогают ему быть более важным в своих собственных глазах. Он измеряет себя тем, сколько он имеет материального. И измеряет других точно так же. Или наоборот. Когда такой уже смиренный человек, он измеряет всех тем, сколько они не имеют. И он думает, что он самый смиренный, потому что у него меньше всех. Это та же самая гордость материализма. Еще одна, что мешает нам учиться? Национальная гордость. И человек приходит с этой гордостью, и он не способен учиться по одной причине. У него есть эта гордость. Или религиозная, когда человека несет, просто несет в кавычках по религиозной теме. Религиозная гордость или академическая, когда образование является тоже меркой себя и других. Я не буду общаться с теми, кто не закончил колледж. Или у меня THM, или у меня PhD, а ты MDiv, или наоборот. Или у тебя только BA или AA. Вообще AA, никакого A нету вообще. Таким образом, эта академическая гордость, она тоже мешает этим умным людям учиться. Мешает. Есть еще семейная гордость. Моя фамилия лучше всех. В том краю, где мы были, это лучше всех фамилия. Человек считает себя... В данном случае, или свое родство, которое было отмечено каким-то героизмом или положением. К примеру, вот ДВРовцы, знаете, а есть еще ДСП. ДСП – это была такая в России, так называлась сокращенная доска, да, Алексей Иванович? ДСП. А ДСП еще означает, это дети старшего пресвитера. Такие еще есть. Вот они думают, что поскольку они дети старшего пресвитера, это каким-то большее их дело. Это семейная гордость или персональная. Человек считает себя самым способным, красивым, развитым, самым глубоким, самым духовным и так далее. Это персональная его гордость мешает ему учиться. Церковная гордость, моя принадлежность к церкви, мое служение в церкви, тоже может мешать нам учиться. Мешать может нам учиться. Здесь может быть еще... Знаете, я назвал его в кавычках только «библейская гордость». Человек говорит, я 100 раз прочитал Библию за свои 15 дней там, или за 15 лет. Говорит, знаю все стихи из Писания, которые нужны, говорят об этой теме. Или еще богословская гордость. И этих гордостей, друзья, полным-полно. Это одна и та же. Но выражается она у нас по-разному. Это враги нашей души, это идолы из сердца, они не дают человеку расти и становиться полезным в жизни. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, 30 главу притчи. 30 главу притчи. Очень интересно, что этот текст мы находим в 30 главе, не в 3, в 30. После всего того, когда все было сказано, смотрите, слова Агура, сына Акеева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу и Укалу, то есть своим друзьям. Вдохновенное изречение. Смотрите, что он говорит. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Это вдохновенное изречение. Слово «вдохновенное» означает «inspired». Это то, что Бог хочет, чтобы мы думали о себе, друзья. И когда мы понимаем вот так себя, смотрите, кстати, в 3 стихе он говорит, «И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Человек этот, который выслушал все это, или тот, который собирает все эти притчи, он ставит вот эти два текста именно здесь, в конце. Если мы внимательно изучаем всю книгу притчи, мы должны прийти к осознанию того, что подлинно нет у меня того разума, который Господь ожидает от меня. И если нет такого, тогда мы никогда не сможем учиться. Райл, один из английских очень знаменитых проповедников в разных своих книгах, проповедях, он говорил о смирении. Он однажды сказал такую вещь. Как нам узнать, что мы действительно обратились? Есть ли у нас тест, который мы можем испытать себя? Самый достоверный признак истинного обращения – это смирение. Если мы имеем Духа Святого, то это будет видно в кротком и детском духе.
Как дети, нам необходимо смиренно думать о своей силе и мудрости и быть постоянно зависимыми от Небесного Отца. Поистине, это наилучшая проверка нашего сердца. Она вскрывает притворность так называемых обращений. Примеры? Несколько примеров приведу вам, друзья. Моисей. После египетского образования ему нужно было еще 40 лет, чтобы произошла та учеба, без которой невозможна эффективная жизнь. Мы ее видим тогда, когда Бог говорит Моисею: «Я вижу, что мой народ уже там устал. Я иду туда, я услышал». Бог обращается к Моисею и говорит: «Иди и ты». И Моисей говорит: «Господи, я не могу, я не умею, я не знаю». Вот каких людей делает Бог. Вот к чему должна привести действительная, настоящая учеба. Или возьмите Иисуса Навина. Иисуса Навина. Я не буду открывать этот текст. Вы помните все седьмую главу? Помните, в седьмой главе, когда погибло несколько тысяч после Иерихона, после того, когда Иерихон был побежден, был там следующий город. И решили они не идти всей армией, а несколько тысяч. И пошли. И всех побили их там. Приходят они обратно, и Иисус Навин, друзья, смотрите, что он делает. Иисус Навин, он как полководец, как вождь израильского народа, он мог сказать: «Ребята, пойдем-ка сейчас все и разгромим это все дело, ведь там же еще было 2 миллиона. Без жены, без детей, там было еще очень много людей, очень много солдат, армии. Тем более, вчерашняя победа гарантирует, Господь обещал нам, у нас большие впереди пределы ханаанской земли, которые нам нужно завоевывать». Иисус Навин не делает этого. Он останавливается в своем походе. Вы помните, что он сделал? Написано, он упал на лицо свое, и вместе руководители все народа израильского, он упал и просил у Господа одного: «Господи, покажи нам, в чем проблема. Не двинемся ни шагу дальше, пока не скажешь. Не хочу двигаться дальше, пока ты мне не покажешь, в чем была проблема». Это дух ученика. Это сердце ученика, который анализирует ситуацию и хочет учиться из нее. И он находит проблему, и она сводится к одному человеку, даже больше, к одному сердцу, к одному желанию. Это уникальнейшая история. Мы как-нибудь, может быть, вернемся к ней. Но эта история, друзья, однажды просто пленила меня. Пленила меня вот этой истиной. Человек с его статусом, с его положением, с его силой, с его духовным всем зрелостью, с его духовным багажом, который он имел. Он теперь останавливает все войско, весь Израиль. И он теперь анализирует ситуацию и доходит до самого корня, до сердца этой проблемы. Когда мы смотрим на многие другие вещи, друзья, когда мы смотрим на Давида, царя израильского, написано: «Муж по сердцу Бога». Он тоже имел эту способность. Смотрите, что он однажды написал в Псалме 140-м. 140-й Псалом, 4-й, 5-й стих. Посмотрите на взаимосвязь между двумя этими стихами. Он говорит: «Пусть наказывает меня праведник». Вернее, начинаем с самого начала. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их, пусть наказывает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей». Это человек, который любит наставление. Давид – это человек, который любит наставление. Он любит, чтобы кто-то его учил. Он любит, чтобы кто-то ему подсказал. Он любит, чтобы кто-то ему сказал: «Давид, нет, 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 так не пойдет». Он любит, чтобы кто-то пришел к нему в его жизнь, промассажировал его сердце, всю его мотивацию, проверил все, проанализировал и помог ему увидеть, честно увидеть, кто он. Он говорит: «Пусть наказывает меня праведник, это как елей на душу мою. Пусть обличает меня тот, кто знает Господа. Пусть обличает меня». Чему вы сегодня учитесь у других? Чему вы сегодня учитесь у ваших родителей? Из последней ситуации, которая была сегодня. Извлекаете ли вы действительно настоящие уроки сегодня? Или если вы спросите у вас, чему учит вас Господь вот на данном этапе вашей жизни, что больше всего, какой самый большой урок? Есть ли он у вас, друзья? Я сегодня приводил эти примеры для того, чтобы мы увидели, что тот, кто любит наставление, тот любит знание. А знание, это означает, истина, которую дает Господь, меняет мое мировоззрение. Он способен учиться. Это первая характеристика любого человека, который стал христианином. Невозможно, друзья, быть христианином и не учиться. Все мы будем учиться, кто-то будет просто учиться, кто-то намеренно будет учиться. Но мое желание сегодня, друзья, чтобы вы услышали, способность учиться, ее дает Господь, и Он хочет, чтобы мы ее развивали. Это должно стать не только качеством, но и привычкой. Это то, что мы воспитываем в себе, культивируем в себе, способность учиться от других людей, разных ситуаций, из личного опыта, из самых разных разговоров и всего того, что происходит в нашей жизни. Мы на этом остановились немножко дольше, друзья, потому что это основополагающая истина, это основополагающее качество. Никто не может учить других, если он не учится. Никто не может влиять на других, если он не находится под влиянием кого-то. Никто никогда не будет эффективным в своей жизни, если кто-то не оказал на него эффект. Это библейский принцип. Из поколения в поколение. Бог обращается к лидерам церкви, и Он говорит то же самое. Только тот может вести церковь, который постоянно находится в смиренном состоянии, и это не просто уничтожение или унижение себя, а здесь речь идет о том, что этот человек понимает, что «Окей, я должен учиться в этой ситуации, чему я могу научиться? Я хочу учиться, я хочу быть тем человеком, который находится под влиянием других людей, благотворным влиянием». Итак, это первое очень важное качество и привычка целостного человека. Это первое, с чего начинается этот рост. Второе. Отец обращается к сыну и говорит еще об одном, о способности работать над своим характером. Откройте еще раз 12 главу. И во втором стихе, смотрите, мы встречаем там одно очень важное слово «добрый». Приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Этот стих начинается с очень важного слова, очень обычного слова «добрый». Во всей книге мы находим много разных описаний праведника. Это человек мудрый, это человек рассудительный, верный, смиренный, непорочный, много раз встречается, разумный, милосердный, терпеливый, щедрый. Истинный, еще много разных других. Но здесь мы встречаем слово «добрый». Этот термин, друзья, не просто банальный. Добрый человек, который иногда делает добро другим. Не об этом идет речь. Включается там, но не только об этом идет речь. Он указывает, этот термин «добрый», он указывает на качество личности человека, на качество его души, качество его сердца, качество его характера, качество, которое определяет все движения жизни и динамику его отношений. Он противопоставлен здесь коварному человеку, человеку, который поддельный, ненастоящий, некачественный. Видите, да, здесь два человека. Есть добрый и есть коварный. Добрый, еще раз, это не тот, который просто делает иногда добрые дела другим людям. Добрый по качеству. Очень важно нам увидеть, друзья, что этот человек добрый, он приобретает благоволение у Господа, написано. То есть он строит свою жизнь на основании Божьего мнения о нем. Стандартом его жизни и действий является Господь, его истина. Не люди и не он сам. Он во всем ищет того, что угодно Богу. Он приобретает благоволение, то есть он делает то, что угодно Богу. Притчи 3 глава, 3-4 стих говорят нам о том, каким образом человек или отец уже учил своего сына обретать милость и благоволение у Господа. Смотрите, «милость и истина да не оставляют тебя». Что не должно оставлять его? Милость и истина. Смотрите, что он дальше говорит об этом. «Обвяжи ими шею твою». То есть, куда бы ты ни повернулся, Истина должна определять, как ты смотришь на все. Обвяжи, говорит, ими шею твою. Это метафора, конечно же. Напиши их на скрижали сердца твоего. Он сравнивает здесь сердце со скрижалями, на которых, помните, когда-то однажды, или с чем ассоциировалось это, однажды Бог дал каменные скрижали рукою своей, Он написал там 10 заповедей. И написано дальше, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Очень важно здесь отметить, друзья, говоря о слове «добрый», о его значении здесь в этом тексте. Очень важно нам отметить, что Бог очень часто открывается в Слове Божьем как «добрый». Это качество Бога, это атрибут Бога, точно такой же важный, как Его святость, как Его суверенность, как Его благость, как все остальные. Он добрый и благий. И все, что Он делает, оно доброе и полезное. Термин этот «тов» – «добрый» означает приятное, радостное, полезное, подходящее, уместное, имеющее ценность, неприходящую ценность. Благость Божья выражается в том, что Он слышит наши молитвы. Смотрите, несколько текстов, чтобы вы могли еще раз увидеть. «Добрые» или «благие» – это качество Бога. Псалом 86:5. «Ибо Ты, Господи, благ». Ты благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим имя Твое. Его благость выражается в том, что Он дает нам Свое Слово и учит нас. Смотрите, Псалом 119:68. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Вот в чем благость Божья выражается, что Он дает нам Слово и еще и учит нам этих уставам, чтобы мы могли им следовать. Псалом 136:1. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Его благость в том, что Он контролирует всю вселенную, Его законы держат все в Своей руке. Псалом 145:9. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его», то есть благо Его, «на всех делах Его». То есть все, что Бог делает, выражает Его доброту и благость. Очень интересно. Мы не будем читать эти все моменты, но вы можете вспомнить, первая глава, вторая и третья очень часто употребляют слово «хорошо». Это то же самое слово «тов» на иврите. «И увидел Бог, что это хорошо». «И увидел Бог, что это хорошо». «В каждом дне увидел Бог, что это хорошо». И затем во второй главе мы видим, что Бог поселил Адама, где золото той земли хорошее, реки хорошие, все Бог создал хорошим. И в третьей главе появляется еще один источник, который говорит, что хорошее. Это другая тема немножко, но сейчас нам нужно увидеть очень важное качество Бога. Он является добрым Богом, и Он один определяет, что доброе. И этот текст, друзья, нам говорит именно о качестве души этого человека. Он по качеству другой. Он живет рядом, может быть, с такими, о которых идет речь, как коварные, некачественные, но он по сути своей другое. Почему это важно для нас, друзья? Почему важно нам увидеть, что Божье качество – это доброта или благость? Какое это имеет отношение к нашей доброте? Послушайте внимательно. Наша доброта, наша благость или способность делать благо, наша доброта как качество души и жизни является всего лишь продолжением Божьей доброты. Другими словами, мы не можем быть добрыми, пока Божья жизнь, пока Божья природа не станет главным принципом нашей жизни. Пуритане сравнивали эту доброту с благословенной закваской, которая заквасила все тесто. Праведность Божья, Его доброта, она заквасила все наше тесто. То есть все сферы нашей жизни, они добры и благи, и полезны, и ценны, потому что доброта Божья проявляется из нашего сердца. Об этом Петр говорит, мы должны быть причастниками Божьего естества. Только тогда мы сможем быть добрыми в библейском смысле слова. И речь идет, друзья, о характере. Вот поэтому здесь отец обращается к сыну и говорит, добрый приобретает. И он не просто говорит ему какой-то стейтмент или утверждение. Он говорит, сынок, будь таким. Вот таким нужно быть. А для этого нужно работать над качеством своей души. Нужно работать над тем, каким образом является мое сердце перед Богом. Я должен работать над своим характером в первую очередь. Это второе неизменное качество, неотъемлемое качество целостного развития личности. Он способен работать над своим характером. В книге притчей слово «добрый» встречается также много раз, и оно указывает нам, рассказывает о важности именно этого качества в жизни верующего человека. Притчи, 2 глава, 9 стих. Притчи 2:9 мы читаем: «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю». Добрая стезя – это Божья стезя, это Божий путь, который всегда противопоставляется человеческим путем. 4 глава, 9 стих: «Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». И он говорит здесь о том, что доброта, которая является, которая украшает человека, она исходит изнутри, из Слова Божьего, которое в нем. Притчи 8:19. Притчи 8:19 мы читаем следующее, смотрите, он говорит: «Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». И здесь и речь идет о доброте, которая оказывает, или благо, которое оказывает на сердце человека истина. Притчи, 11 глава, 23 стих. 11 глава, 23 стих. «Желание праведных есть одно добро». Тов. То, что угодно Богу, этого желают праведники. Это та святость, она стала сладкой для человека. Он желает того, что желает Господь. 27 стих. «Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит». 13 глава, 15 стих. Опять мы видим здесь: «Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток». Обратите внимание, друзья, еще раз, почему мы читаем эти тексты? Эти тексты говорят нам о качестве души. Не просто о добрых делах, а о качестве души. Притча 14:14. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих». Добрый человек, потому что он думает и говорит доброе, он насытится от путей своих. Притчи 17:20, еще один текст мы прочитаем. Смотрите, что там написано: «Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду». Коварное сердце не найдет добра. В английском языке очень интересно там написано: «Fool never sees any good in anything». Фу, глупый, никогда не видит доброго ни в чем. Почему? Потому что глаза его, то есть его мировоззрение, его качество души, его мировоззрение некачественное, негодное. Он не видит Бога во всем, что он видит, как в добром, так и в каком-то несчастье. Итак, мы видим уже две очень важные характеристики, которые нам необходимы для целостного развития. Первое – способность учиться жить. Сейчас, не когда-то, сейчас. Второе – способность работать над своим характером. Третий стих говорит: «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Способность подчиняться истине. Посмотрите, друзья, откуда мы это берем. В третьем стихе написано: «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Мы слышим здесь сравнение опять двух категорий людей. Одни строят на ложном основании, другие на верном. Слово «беззаконие», нам необходимо на нем остановиться немножко. Слово «беззаконие» – это все, что не соответствует намерениям Божьим. Свои намерения Бог открыл, свои повеления Он открыл нам в законе. Практически это означает идти против ясного морального кодекса или закона, который был открыт Богом в Своем Слове, то есть против истины. Когда человек идет против истины, он на самом деле пытается устроить свою жизнь беззаконием. 1 Иоанна 3:4 написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Что автор хочет здесь показать? Есть два пути, как строить свою жизнь. Или на ясной истине, что называется узким путем, или на человеческих основаниях. Песочным основанием являются человеческие попытки спасти себя, Своя личная праведность, свои добрые дела, свой опыт, свои желания, свои страсти, свои желания, свои цели, свои удовольствия, своя религия, своя вера. Это песок, на котором люди строят. Это беззаконие, друзья. Самоправедность или праведность без Христа – это беззаконие. Нам нужно ясно понимать, друзья, что Библия не принимает другого, какого-либо стандарта, кроме Божьего. И все, что против истины, является беззаконием. Все это быстро и быстро исчезает из-под ног, несмотря на то, что человек пытается ухватиться за это. 1 Иоанна 2, 16-17, помните этот стих, два стиха? «Ибо все, что в мире, похоть плоти, это песочное основание, похоть, желание, похоть плоти, второе, похоть очей. Я хочу это иметь, оно будет моей целью жизни и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира этого». И смотрите, что он говорит. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». В то же самое время корень праведника, то есть его основание, на котором он строит, оно неподвижно, неизменно, стабильно, не утвердит себя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Идет речь об основании. Что является, друзья, неподвижным? Единственное, что является неподвижным в нашей жизни, это его Божья истина. Матфея 7, 24-25 очень четко показывает этого. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Тот, кто слушает слова мои, и кто не просто слушает, но исполняет их, тот на самом деле... «Уподоблю я его мужу благоразумно, он строит дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Что нужно для того, чтобы подчиняться истине? Наверное, несколько вещей мы можем сами, даже вот сейчас рассуждая, чтобы подчиняться истине, нам нужно пропитывать истиной свое сердце постоянно. Колоссянам 3.10 мы читаем: «И облегшись в нового, который обновляется в познании». Обновление в познании по образу сотворившего его. Ефесянам 4.24 то же самое. Мы видим здесь праведность и святость истины. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Человек, здесь, кстати, этот текст говорит нам о том, что праведность и святость исходят от истины. Без истины невозможно нам жить жизнью, которая не является грехом. Пленять свои мысли в послушание Христу. Пленять каждую свою мысль в послушание Христу. Каждую мысль нужно проверять. Каждую мысль нужно проверять. Нам нужно контролировать свои желания. 1 Петра 4 глава с 1 по 3 стихи. Апостол Петр говорит: «Раньше вы жили в угоду своих страстей». Посмотрите. Второй стих: «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, ибо довольны, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Довольно, он говорит. Довольно, что вы жили для себя. Хватит жить для себя. И это нужно очень резкое, серьезное отношение. Кто на самом деле не может это делать? Это тот, кто не знает вкуса истины в своей жизни. Нам нужно пленять свои мысли в послушание Христу, нужно контролировать свои желания и брать истину за основание своих действий. В притче 19.16 написано: «Хранящий заповедь хранит душу свою, а не радеющий о путях своих погибнет». Тот, кто хранит заповедь в единственном числе, то есть конкретная истина для конкретной ситуации. Хранить – это значит подчинить себя. Это не просто помнить или повесить на стенке этот стих, чтобы он всем ярко в доме горел. Речь идет о том, чтобы этот человек подчинял себя конкретной заповеди, определенной истине, держался ее в какой-то конкретной ситуации. В притче 36 написано, чтобы мы не добавляли. Не добавляй, говорит, смотрите, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о том, что мы способны немножко жить истиной, а потом жить своими собственными домыслами или какими-то мнениями или идеями. Он говорит: не прибавляй к истине, живи истиной и только истиной. Не прибавляй человеческое, не прибавляй разные человеческие идеи в свою жизнь как основание. Постоянно подчиняйся истине. Друзья, этот текст говорит нам также о том, насколько радикальна наша жизнь должна быть. Это целостное развитие личности. Однажды апостол Павел в своем послании к Коринфянам писал о действии истины, которое есть доказательством христианской жизни. Посмотрите, как он пишет об этом. Послушайте внимательно. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». О какой силе идет речь? О какой силе на самом деле говорит апостол Павел? Как она должна проявиться? Как он испытает? Очень просто. Действие истины. Истина, которая изменяет жизнь. Измененная жизнь. Вот о чем он говорит. Когда я приду, я не буду слушать ваши слова, а я хочу посмотреть вашу жизнь, ваши отношения. Вот тогда, говорит, я испытаю. Я тогда увижу на самом деле силу, потому что Царство Божие не в слове, не в яп-яп-яп-яп, а в том, что Слово Божие меняет мою жизнь. И действительно, это видно во всех сферах моей жизни. Псалом 1 говорит то же самое. Помните? Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, он не слушает нечестивых, он не живет их мировоззрением, но в Слове Божьем он растет, как дерево, пускает свои корни в воду. Он растет в Слове Божьем, и здесь речь идет о том, что он размышляет и думает, как он будет на самом деле действовать. Речь идет о том, что он дисциплинирует свой разум, свои желания. Он не слушает кого-то, он не слушает человеческое, он не живет идеями этого мира, он живет истиной, он размышляет, он думает о том, как эта истина будет работать в понедельник вечером, во вторник в обед, в среду вот в этой ситуации, в четверг вот на этом собрании, в пятницу вот в таком разговоре. Он думает о том, как эта истина будет работать в его жизни, чтобы подчиняться ей. Друзья, это третья благословенная привычка верующего человека, которая поможет быть ему целостным, целостной личностью. Способность подчиняться истине. Еще одно очень важное, я думаю, притча 12.4 говорит нам еще об одном. Способность реально влиять на ближнего. Давайте вместе прочитаем этот текст. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорна, как гниль в костях его». Это очень интересный момент вообще во всей главе и в этом тексте. И, наверное, вы думаете, откуда я это взял, способность реально влиять на ближнего. Я хочу, чтобы вы не забывали, контекстуальный сам принцип помогает нам в этом, даже обязывает нас. Контекстуальный сам принцип обязывает нас увидеть, что добродетельная жена – это не только ее ответственность, но до определенного этапа, до определенного уровня это также результат влияния, пастырского влияния на жену. Обратите еще раз внимание. Вдруг, неожиданно, автор говорит о жене. И это не случайно. И таких моментов очень много. Они показывают нам, что истина очень практична. Нам нужно увидеть здесь огромную взаимосвязь. Все то, что было до этого в трех стихах, является условием, так можно сказать, условием того, чтобы и жена испытала благословенное влияние от мужа. Послушайте меня внимательно, друзья. Этот стих не просто забрался украдкой туда, в этот текст. Этот текст как раз, этот стих показывает о том, что мое влияние будет ровно настолько эффективным, насколько оно эффективно в самом близком кругу. Это моя жена и мои дети. Если вы не женаты, здесь молодежь сидит, это то же самое. Ваши родители. Вы, может быть, хотите быть миссионерами где-то в Африке, или, может быть, думаете что-то большое сделать, но ваше влияние, оно проверяется именно в самом близком кругу. И здесь, смотрите, Библия очень ясно говорит, добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. И на первый взгляд кажется, при чем тут это? Очень при чем? Очень причем. Речь идет о том, что если у меня есть способность учиться, если у меня есть способность действительно работать над своим сердцем, если у меня есть умение и способность подчиняться истине, тогда я неизменно, несомненно буду влиять своей жизнью на тех людей, которые рядом со мною. Это очень прекрасная, замечательная взаимосвязь между текстами, которые мы должны увидеть с нами все вместе, друзья. Еще раз, быть добродетельной – это ответственность самой женщины. Но сам принцип контекста изучения Писания, в частности этого текста, обязывает нас признать, что это также результат влияния пастырства со стороны мужа. Как-то Уинстон Черчилль говорил, что самым большим достижением его жизни было убедить свою жену выйти за него замуж. Вы знаете, наверное, Уинстон Черчилль вообще славится тем, он очень известный человек, политик, полководец, президент и так далее. Много сделал для своей страны во время войны и после. Я думаю, что он очень прав. Самым большим достижением и в моей жизни, наверное, и в жизни у вас каждого мужья, это было убедить свою жену пойти за вами на всю жизнь. Но теперь смотрите, речь идет о моем личном влиянии на мою жену. Если Уинстон Черчилль говорил только о первом шаге, о ее решении, то здесь Библия говорит о том, что добродетельная жена – качество ее души, качество ее жизни во многом зависит от мужа. Во многом зависит от мужа. Влиять своим примером, своим характером, своей жизнью намного труднее и является единственно верным методом влияния. Очень важно для нас всех увидеть, друзья, христианин призван влиять. Он призван быть светом, солью, он призван быть свидетелем Христа в любом месте. Я вам хочу даже вот что сказать. Все, что мы делаем, это служение, это влияние. Все, что мы делаем, это влияние. И человек на самом деле целостно может развиваться тогда, когда он реально, реально влияет на тех, которые рядом. Не нужно петь громким голосом, не нужно говорить громких проповедей, не нужно быть миссионером, чтобы быть эффективным. Она проверяется там, в кругу семьи. Как вы влияете на свою жену ежедневно? Какое влияние оказываете вы сегодня на своих детей, на ближних? В притче 12:26 написано: «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Праведник своей жизнью, своим примером, своим характером, своими реакциями, своими привычками, он влияет на людей вокруг. Это 4 стих. Я надеюсь, что вы увидели красоту и ясно увидели, насколько этот текст необходим именно здесь. Если нет 4 стиха в нашей действительности, в нашем характере, там, возможно, нет ни 3, ни 2, ни 1. И если у вас жена, братья дорогие, если у вас жена нуждается в том, чтобы улучшать больше и больше, и там, может быть, есть проблемы, то нужно не с нее начинать, а нужно начинать с себя. Способность учиться, способность работать над качеством своего характера и способность подчиняться истине всегда будет оказывать влияние на ближних, которые рядом со мной. В данном случае это жена. 5. Очень важная привычка, которую нужно вырабатывать в 5 стихе. Способность планировать свою жизнь. Посмотрите 5 стих. «Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». Отец продолжает говорить своему сыну, это не просто какая-то голая истина. Это истина, которая должна была поменять внутри, у него глубоко внутри, поменять его способность не жить хаотичной жизнью, не жить жизнью спонтанной, эмоциональной, только лишь на чувствах, да на настроении, да на погоде. Он здесь говорит о помышлениях и о замыслах. Это 2 слова, которые помогают нам увидеть, что жизнь как грешника, так и праведного человека постоянно обдумывается. Вот подумайте, человек, который прелюбодействует, ему же нужно продумать все ходы. Ему нужно продумать все вот эти все маленькие нюансы, чтобы его не усекли. Или человек, который просто грешит, ворует, он же продумывает до мелочей продумывает, как украсть таким образом, чтобы получить наслаждение, чтобы об этом никто не знал. Почему это важно? Смотрите, здесь написано, что замыслы нечестивых – коварство. Замыслы – это целое планирование. Любой грех. Я вот смотрю, даже мои дети, они друг от друга игрушки прячут и очень спланированно прячут. Они прячут таким образом, чтобы их никто не нашел, только они. Это же надо продумать все эти ходы. Это надо в голове, в сердце замыслить грех и оставаться теперь на поводу у него. Смотрите, очень важное. Праведник живет не жизнью хаотичного типа, но продуманного процесса. Он тщательно планирует, продумывает, вынашивает план. Фраза «размышляет день и ночь» в первом псалме, о котором мы сегодня упоминали, указывает как раз на именно этот фактор – продуманное размышление над истиной с целью полезного, созидающего ее применения. Планирование обязательно включает в себя понимание своей ответственности, своих возможностей, своих приоритетов. Планирование требует умения принимать зрелые решения, использовать свое время. Планирование очень много требует внимания для нашей души. В своей книге МакАртур, в книге «Book on Leadership», ее нет на русском языке, но в английском есть, и я очень советовал бы, чтобы вы, братья, все до единого могли когда-то ее прочитать. Он дает очень простой совет, смотрите, несколько из них я собрал вместе. Он говорит, начните с самого малого, с того, где вы находитесь. Приведите в порядок вашу комнату, ваш стол. Уберите вещи, которые не на своем месте, выбросьте то, что без пользы занимает место. Все приведите в должный порядок. Сделайте список приоритетов, упорядочьте их. Затем сделайте график вашего времени так, чтобы запланированное успеть сделать. Поставьте трудное и самое нежеланное так, чтобы вы могли сделать это, когда у вас больше всего энергии. Разбейте сложные обязанности на малые шаги и запланируйте каждый этап процесса. Если вы не контролируете свое время, вы не сможете какой-либо другой аспект вашей жизни правильно использовать, правильно развивать. И если вы не будете действовать намеренно, согласно запланированному вами плану, ваша жизнь будет рассыпаться на срочных и кризисных ситуациях. Нам нужно учиться планировать свою жизнь, на что она уходит. Тем более, что об этом многократно говорит Библия. Способность планировать, друзья, это не что-то, что придумали американцы или, может быть, более образованные люди. Способность планировать мы видим в самом начале книги Бытия. Бог планирует свою творческую деятельность. Я говорил это в прошлый раз. Думаю, стоит это еще раз повторить. Он все это сделал в 6 дней не потому, что он не знал, как закончить это в первый день. Он все очень четко распланировал. У него очень было ясное планирование. Нам нужно планировать свою жизнь. Еще одно. Способность говорить себе истину. Еще одна очень важная характеристика. Способность говорить себе истину. 12 глава, 6 стих. «Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их». Подумайте, друзья, какая это важная фраза, важная истина. Он говорит, уста праведных спасают их. Речь идет о том, что это привычка христианина, который живет мудростью Божией. Он способен говорить себе истину. Он говорит ее себе так, чтобы она изменяла его. Уста праведных спасают их. Идет речь о результате истины на разум и сердце человека. Он учится любить истину, понимать истину, живет истину. И он не только другим говорит, а в первую очередь он говорит себе эту истину. И я ее вывел как отдельную, друзья, потому что в этом тексте речь идет об устах. Я хочу вам предложить одно очень простое упражнение. Когда-нибудь прочитайте книгу «Притчи» и не просто подчеркните «уста», а в первую очередь обратите внимание на то, что это уста – это то, что говорит человек не другому, а себе. Очень часто мы думаем, что когда речь идет об устах, это то, что мы говорим другим. А возьмите все эти стихи, которые говорят об устах, о речи, о словах, все их обратите сначала к себе. Несколько стихов, смотрите. Притча 1.31. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Притча 14.14. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих». Человек с развращенным сердцем, он насытится от того, что он думает. Псалом 7.15. Посмотрите этот ужасный стих. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою, и родил себе ложь. Знаете, о чем здесь речь? Смотрите, вот нечестивый зачал неправду, то есть появилась ложная мысль, он ее там оставил. Дальше написано, был чреват злобою, он стал беременным с этой мыслью, если взять дословно перевести на современный русский язык, и родил себе ложь. То есть он начал испытывать сам в своей жизни, начал испытывать результат той лжи, которая однажды как семя упала, которую он взращивал у себя внутри. Она проявилась в его действиях, и он сам переживает результат, ужасный результат лжи. Наш стих, который мы сейчас изучаем в 12 главе, и многие другие, говорят о необходимости учиться говорить себе истину. Несколько стихов. Просто прочитайте их вместе со мной. Притчи 10.32. Смотрите, что он здесь говорит. «Уста праведного знают благоприятное». И сразу подумать о том, уста – это мысли. Уста – это то, что вы говорите себе. «Уста праведного знают благоприятное». Уста нечестивых – развращенное. То есть в сердце идет. Вот эти уста – это слово метафора, которое заменяет. Или это один из методов, как автор хочет заострить наше внимание. То, что мы говорим друг другу. Уста праведного знают благоприятное. Притчи 12.14. Посмотрите на этот стих. «От плода уст своих человек насыщается добром». Вот то, что вы говорите себе, это будет как раз и производить в вас или благо, или какое-то проклятие. И воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12.22. Если мы читаем в этой же главе 22 стих, «Мерзость пред Господом уста лживая». То есть мерзость пред Господом тот человек, который думает ложь, сам себе говорит ложь, и говоря, а говорящий истину благоугодно ему. Он говорит об истине, которая в сердце. Мы говорим себе истину, и вот где Бог, Он удовлетворен. Вот где Он радуется о нас, когда в душе своей мы говорим истину. 13.2. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Притчи 14.15. Посмотрите, еще один стих. Глупый верит всякому слову. Глупый верит всякому слову. Появилась идея, он верит ей, эта идея у него. Благоразумный же, внимательный путям своим. У своего сына однажды он спросит у меня, папа, говорит, я хочу, что-то он просил у меня утром, то ли жвачку, то ли кофе, что-то такое, трехлетний. Я говорю, кто тебе сказал, что тебе нужно это в этот утренний час? Это было часов в 6 утра. Он бегал там, бегал вокруг, папа, дай мне, и говорит, потом говорит, it just came to me. Трехлетний говорит, it just came to me. Хотя вопрос был, откуда оно пришло? Ну, it just came to me. Так, смотрите, что говорит здесь Давид. Вернее, Давида мы посмотрим, его жизнь. Псалом 26.8. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Я буду искать лица моего. Смотрите, то, что он говорит, то он и делает. Вы всегда делаете, мы, друзья, всегда делаем то, что мы говорим в душе, в сердце. И последнее. Я хотел бы, друзья, отметить это. Способность проходить трудности. 12 глава, 7 стих. И мы сейчас вместе с вами помолимся об этом. Мы говорим сегодня с вами об этих очень важных качествах целостного развития личности. Смотрите, 7 стих. «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Речь идет о том, что трудности всегда будут и должны быть. Давление с разных сторон любого рода будет, несомненно, в жизни каждого. Но не все из нас могут пройти это правильно. Но все должны. Смотрите, он здесь говорит о том, коснись нечестивых несчастья, какая-то беда. И их нет. Все. Они расплылись, они разбежались, они больше не могут жить, они потеряли счастье, они потеряли все. Дом праведника стоит. Эта фраза говорит о стабильности, верном основании праведника, о его способности выдерживать разное давление. И Бог использует для этого людей. Помните притчи 27.17? «Железо, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Бог посылает нам людей, которые вот могут быть даже несчастьем для нас. Мы так думаем. Он использует наших близких, родных, друзей. И все это его, друзья, инструменты, чтобы угловатость нашего характера немножко почистить. обстоятельства, финансовые невзгоды, физические, неожиданные ситуации, даже погода, все это в руках Господних. Какой-то даже незначительный или случайный опыт может на самом деле стать очень значительным событием, если праведник, который верит в Господа, проходит, его дом стоит. Наша индивидуальность – это еще один катализатор, который пробуждает в нас неправильные реакции. Но в этом стихе идет речь о том, что дом праведных стоит. Какая бы ни была погода, я имею в виду в духовном плане, какое бы ни было давление со всех сторон, этот человек способен проходить трудности. В притче 4.18 написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Иова, 27 глава, 8 по 10 стих, Иов говорит: «Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопли его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время?» Вот почему его дом стоит. Не лицемера, а праведника, потому что он призывает вседержителя, он на него возлагает, он в нем находит свое утешение. Поэтому притчи, 3 глава, 11 по 13 стих, говорит нам о том, чтобы мы во всех разных сложных ситуациях могли приобретать мудрость. Посмотрите: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». И последний стих в этом тексте, он говорит о том, что блажен человек, который снискал мудрость. Он принял, он понял, и он стал мудрым. Он способен проходить трудности. Он не обвиняет все вокруг. Хорошим примером здесь также для нас является апостол Павел. В конце своей жизни он перечисляет много людей, которые были проблемой для него. Смотрите, что он пишет. 2 Тимофею 4, 17, 18. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь». Вот он умеет проходить трудность. «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Этот человек способен был проходить трудности. Друзья, мы сегодня посмотрели с вами на признаки, привычки целостного развития личности. Согласно этого текста, этот процесс невозможен без спасающей благодати, в результате которой жизнь Христа и Его Дух поселяется в наше сердце, владеет нашим сердцем, владеет нашим сердцем. Этот же процесс невозможен без освящающей благодати, которая делает нас способными. Способными учиться, способными работать над собой, способными подчиняться истине, способными реально влиять на ближних, планировать свою жизнь и говорить себе истину, проходя через самые различные трудности. В своей книге «Природа человека в ее четырех состояниях» в третьей части Томас Бостон задает очень актуальный вопрос. И я хочу этим вопросом закончить, вопросом и его ответом. Послушайте внимательно. Возрастают ли в благодати лицемеры? И если да, то как отличить ложное возрастание от истины? На первую часть этого вопроса он отвечает «да». Точно так же, как растет пшеница, так и растут и плевелы. Отвечая на вторую часть вопроса, он пишет об этом благословенном процессе возрастания в благодати или вот этой целостного развития. Следующее. Существует особая прелесть в возрастании в благодати истинного христианина, отличающегося от ложного роста. Три качества он дает здесь, смотрите. Оно всестороннее, оно постоянное и пропорциональное. Возрастание человека верующего, его целостное развитие, оно, смотрите, всегда будет всесторонним, то есть все сферы жизни потихоньку будут изменяться. Оно должно быть постоянным и пропорциональным.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.